Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Верхняя палата Национального сходу сёння пераехала ў новае памяшканне. Адрэстаўраваны будынак былой Национальнай бібліятэкі і помніка архітэктуры канструктывізму 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Сёння туды наведаўся і Александр Лукашэнка. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі паспрабаваў азнаёміцца з новай сядзібай Савету Рэспублікі. Вось што ў яго атрымалася.
Першым наведнікам новага будынку Савету Рэспублікі стаў Александр Лукашэнка, якому, каб трапіць у былую Ленінку са сваёй адміністрацыі, трэба было перайсці цераз дарогу. У сувязі з гэтым рух транспарту на Чырвонаармейскай і прылеглых вуліцах быў спынены. Ходнікі па перыметры блякаваныя супрацоўнікамі службы бяспекі. Пешаходам забаранялі набліжацца да новай сядзібы верхняй палаты, а ў самім будынку працавалі сапёры і кінолягі. Александр Лукашэнка агледзеў будынак і выступіў перад сенатарамі, цытую: «Сітуацыя ў краіне даўно стабільная і кіраваная. Нашае грамадства досыць пасталела, каб развівацца далей, у тым ліку і ў пляне стымулявання падтрымкі мясцовай ініцыятывы грамадзян. Па сутнасці, мясцовае самакіраванне – гэта і ёсць аснова дэмакратыі», – сказаў Лукашэнка. Калі ён пакінуў Савет Рэспублікі, будынак застаўся пад аховай супрацоўнікаў службы ягонай бяспекі, якія забаранялі не толькі фатаграфаваць, але нават чытаць стэнды з інфармацыяй пра рэканструкцыю помніка архітэктуры. У фае Савету Рэспублікі ахоўнікі загадалі карэспандэнту «Свабоды» выдаліць усе фатаграфіі, на якіх былі зафіксаваныя будынак і стэнд з інфармацыяй пра ягоную рэстаўрацыю. Яны патлумачылі, што гэта цяпер рэжымны аб'ект. Трапіць у само памяшканне, каб паглядзець, што змянілася пасля рэканструкцыі, таксама не ўдалося. Між тым, офісная прастора ў Анатолія Рубінава, пераабранага сёння на безальтэрнатыўнай аснове на пасаду спікера Савету Рэспублікі, а таксама ў ягоных падначаленых, значна пашырылася. На думку Антона Астаповіча, старшыні беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, які бываў тут падчас будаўнічых прац, рэстаўратары папрацавалі вельмі ўдала.
Я ўвогуле лічу, што гэта адзін з лепшых прикладов реставрации у нас в Беларуси. Захована историчная планировка, захованы все аутентичные конструкции, зроблены цікавые раскрытия, зроблены реставрации интерьеров. И поглядите, ну, накольки чудовно гуляет фасад этого будинка.
Фасад оздоблены по воде технологии каменной тынковки с выкористанием антрациту. По воде спадара Остаповича эта тынковка не сподобалася Рубинову, який хотел каб будынак выглядаў больш глямурна.
Калі Рубіна ўсё гэта паглядзеў, ён выставіў прэтэнзію: ну што вы тут зрабілі, як быццам бы гэта 30-е годы. Для рэстаўратараў гэта была самая лепшая пахвала. Так што гэты будынак, я лічу, зроблены практычна бездакорна.
Аднак унікальную працу рэстаўратараў мала хто зможа пабачыць, хіба што звонку, паколькі былы будынак бібліятэкі стаў рэжымным аб'ектам. У асноўнай яго частцы размясцілася верхняя палата парламенту, ніжнюю частку былой бібліятэкі заняў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У распараджэнні Савету Рэспублікі застаўся і ранейшы будынак па вуліцы Чырвонаармейскай 4. Ці не зашмат? Былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч перакананы.
А мне так здаецца, што для такой краіны, як наша, наогул не трэба двухпалатны парламент. Нам дастаткова аднаго парламенту, не такая ўжо та вялікая краіна і няма ніякіх такіх тэрытарыяльных асаблівасцяў, ну як у Расійскай Федэрацыі. А ў нас жа фактычна ніякіх асаблівасцей рэгіёнаў няма.
Мяркуе былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч. Я нагадаю, учора адкрылася першая сесія палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яе старшынём таксама на безальтэрнатыўнай аснове абраны Владзімір Андрэйчынка, які, як і Рубіна, ўжо быў старшынём папярэдняга складу сваёй палаты. За Андрэйчынку прагаласавалі 105 дэпутатаў са 109 абраных. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што яе мужа трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. На спатканні Мікалая Аўтуховіч нічога не казаў пра тое, што будзе падаваць прашэнне аб памілаванні, хоць адбывае пакаранне ў вельмі жорсткіх умовах. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Предпримальник Миколай Автухович відбуває покарання у тюрмі строгого режиму у Городні. Сюди його перевели з Івацівської колонії як злосного порушальника режиму. У 2010 році Миколай спробував викрити корупцію у місцевій уладі у Волковиську. Його покарали 5 роками зняволення нібито за незаконне діяння со зброєю. Жінка політв'язня Олена переживає, що умови утримання у тюрмі вельми тяжкі. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона розповіла.
Нелегко там. Отношение того, что физическое самозвание. Первый этаж – это практически полуподвальное помещение. Бывает, гаражи делают, чтобы популярнее вести. Но окошко, видимо, там есть, вот часть над землей. Вот. Ну, естественно, там сыро, холодно, стены мокрые, влажные. Но условия ужасные, конечно, здоровье. Он мне пишет, что у него все хорошо, он все выдержит, как бы настроение у него нормальное. Может, чтобы меня не беспокоить. Ну, холодно, холодно, ну и все на этом. На самом деле, ну, сидеть в таких условиях, это понятно, что тяжело очень. Камера маленькая, голова холодная. Зимой, если мороз, шапку одевает в помещение. Я вообще не знаю, как там бежит, может, человек.
Вязням тюрми строго режиму телефонувати не дозволяють. Короткочасовые споткання, на які Олена ходить разом з дочкой, один раз на полгода, все літо гэты ліміт уже вычерпаны. Поміж вязням і роднымі шкло размова йде про телефонные слухавки под наглядом аховников. Олена каже, что побыт Миколая нічим не адрознівається ад інших вязням.
Сидит в маленькой очень камере. Говорю, ну, разговариваю мало, ну, максимум 10-15 минут в день. Он не поясняет, почему. Дальше что он может? Час на прогулку ходит. Ну, все. Как может, занимает себя, чем может. Письма отписывает, получает почту, читает, книги читает, газеты получает. Говорит, что время бежит быстро. Живет пока. Все нормально пока, говорит. С ожирением уже проблемы есть, это понятно. Обостряется он и простуживается. Каждый раз я ему и витамины посылаю, и таблетки, и от простуды.
Для правоборонцы Андрея Бондаренки это типовая ситуация для белорусских турмов.
Завсюди есть выбор тих чи інших камер, куди вони розміщають осуджених. Але існують некілька особистих камер для тих, кого треба ці зламати і зробити некий тиск. На мою думку, це і відбувається зараз в Автуховичі. Це дикунство. Коли нас допустять до моніторинга місця позбавлення волі, то одразу ми можемо демонструвати те, як вражається фашизм у віддільно взятих колоніях.
Журналіст Андрій Пачобут, який був зміщений у слідчий ізолятор городянської тюрми, розповів, що тюремне начальство ведая, где лепшие, где горшие умовы.
Это правда, у городской тюрьмы есть камеры, где такие паскудные умовы утримания. И кто со мной сидел, то мне рассказывали про разные камеры, люди были в разных камерах. Это, мол, то, что каже жонка Автуховича, оно абсолютно вероятное. Оно видовочно таким чином смещающее его вот такие умовы, хочет на его тиск оказать. Просто хочет ему скласти максимально тяжкие умовы утримания. Это я разглядаю в контексте вот этого ставления до политзаневоленных, от яких потребують прошення на ім'я Лукашенка.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо журналіст Андрій Пачобут, який уже був в'язнем городянської тюрми. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Чи наступить новий етап у дочиненнях Білорусі розв'язу». Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних виступив заявою відносно стосунків офіційного Мінську з європейськими країнами. Чому білоруський бок настоює на своїх умовах розморожування відносин з Євразіазом? Чому Мінськ тормозить реалізацію погоднення в поміжному руху з Польщею і Литвою? Якої допомоги чекає від Європи білоруська опозиція? Це питання обмірковують за круглим столом експерти зі «Свободи». Старейший аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Мілянцов з Мінську і намісник старшині фонду «Свобода і демократія» були намісник посла Польщі у Білорусі Марик Буцька з Варшави. Веде передачу Валер Карбалін.
Експертизу «Свободи» слухається у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз опитання. Під час останньої пресової конференції Олександр Лукашенко пригрозив Євразв'язу, що не буде стримлювати на межі нелегальних мігрантів, коли Європа не дасть йому грошей. Як ви оцінюєте таку заяву? Відказують жихари Городні.
Мысли твои с Литуса. Ну, думаю, что это не очень так по-соседски сказано. Но это политика. А политика не всегда бывает красивая, людская. Я думаю, каким-то односторонними высказываниями решений не будет. Надо собираться и решать вместе. И диалог – самое лучшее решение.
Ваш президент. Ну, о нелегалах я не хочу ничего говорить. Мы здесь приехали с Литуса по гуманитарной миссии. Ну, я так думаю, что всегда проблемы, как и вот мой коллега говорил, надо решить общением. Общаться, говорить, и эти проблемы можно решить.
Я ничего не думаю, я политикой не занимаюсь.
Безусловно, если есть пограничные войска, то есть они должны защищать эту границу. Если она защищает, то есть и движение, то есть и въездное, и выездное. А второй вопрос – это отношения с Европой, я думаю. Ну, мне кажется так вот в первом чтении, что это, в общем-то, не связанная вещь. Я бы их вместе как бы не складывал.
Ну, не знаю, это не шантаж, может быть, это его ход какой-нибудь, потому что Запад, в принципе, против Лукашенко стоит же. Вообще, политика – это грязное дело.
Но опять же, это временная политика, как бы такого постоянно не будет, это все изменится. Кредиты – это одна сторона вопроса, как бы у Беларуси достаточно предприятий, чтобы эти кредиты не брать. Это же Беларусь калий взять, азот, химволокно, они могут спокойно вытянуть с Беларуси без кредитов.
Как вам сказать, это вопрос спорный, с одной стороны, потому что человек пытается как-то... Это все происходит, естественно, под давлением, и я думаю, что это на самом деле временно. У нас такая страна, вы сами понимаете.
Да. А вы не слышали, чтобы он этого говорил? Как я могу комментировать, если я не знаю, что это было и такое не было?
Граница, наверное, для того и существует, чтобы не нарушал ее никто, и охранять наше государство, чтобы кто-то не выходил и входил в него. Они должны нести службу и границы наши священные.
Это было наше питание у городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. Журналістам заборонили фотографувати інтер'єри нового помешкання Совєту Республіки у былої національної бібліотеці. Жонка політв'язня Миколая Аутуховича Олена після чергового споткання з мужем у городянській турмі номер 1 заявила, що Миколая тримають у холодній і вільготній камері. Один з лідерів російської опозиції, координатор Лівого фронту Сергій Удальцов заявив, що не вів у Білорусі перемови відносно фінансування кольорової революції в Росії. Дмитрий Вус, былий кандидат у президенти, заявив, що наприкінці наступного року в Україні здариться могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати нові президентські вибори. Сергій Дубовець під час онлайну на «Свободі» заявив, що білорусізації не спотребиться, коли зникне русифікація. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ось же Дмитрий Вус, былий кандидат у президенти, заявив, що наприкінці 2013 року в Україні може здариться могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати датермінові президентські вибори. З Дмитрием Вусом гутрив наш кореспондент Владимир Глот.
Дмитрий Вус лічить, що наприкінці 2014 року Білорусь трапить у скрижування цілого шерегу околічностей.
Росія вступила в ВТО в следующем году.
Росія уступила во всесвітню гандлёвую організацію. У наступном годі Білорусь мусить вернуть 4 мільярди доларів за раней узятые кредити. Росія спиняє, можна так сказати, контрабандний вивоз нафтопродуктів з Білорусі, України, Еврозв'язу. У нас вельми великий отток працовної сили у Російську Федерацію. Інвестицій нема, а після історії з комунаркою і Спартаком їх тим більш не буде. Аграрний сектор і легка промисловість зруйнуються за неконкурентні здольності. Тому конец 2013 года станет для белорусского режима экономичным крахом.
Конец 2013 года станет для белорусского режима экономическим крахом.
Спадар ВУЗ скажет, что улишивши этой околичности, ён и ягоные прихильники завершают подрыхтовку концепции развития Беларуси.
Уже создана концепция по развитию Беларуси, и она сейчас еще дорабатывается, она будет озвучена в скором будущем. Вы об этом услышите. Она готова практически вся, только сейчас идет, точнее, там вопросов политологи занимают.
Былий кандидат у президенти каже, що ягоні прогнози про кризис узяті не со столі.
Услуги зараз відкриваються, нефтеперерабатывающий завод, который позволяет перерабатывать нефть и продавать на территорию Евросоюза. Это получается, Новополоцк, Мозырь практически становится ненужным для России. Здесь много вопросов с ТО по экономике. Сейчас вот занимаемся этими вопросами, получается, по сельскому хозяйству хозяйству, по птицам, по свинине, неконкурентоспособные. Беларусь из того же Китая привезут сюда курочка в 4 раза дешевле, чем у нас. Не готова страна для рынка. У нас привыкла монополия соблюдаться, и сейчас этого не будет.
Белорусская оппозиция теперь только начинает перемовы про подрыхтовку до президентских выборов, которые поводле Конституции повинны отбыться у 2015 году. И она спозняется, заявляет Дмитрий Вуз.
Оппозиция, которая готовится, не попадет на выборы в 15-м, потому что выборы будут не в 15-м, а в 13-м, 14-м году. Ну, президента Республики Беларусь.
С былым кандидатом у президенты Беларуси Дмитрием Вусом гутарил Владимир Глот.
У 1924 годзе адбылося першае ўзбуйненне БССР, дзякуючы якому тэрыторыя савецкай Беларусі павялічылася больш чым у 2 разы. Але новая мяжа паміж Беларусью і Расіяй усталявалася не адразу. Яна ўдакладнялася некалькі гадоў, але памяць пра тую мяжу да гэтае пары жыве ў мястэчку Трасціно, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа свабоды.
Подорожжа Дмитра Бартосіка слухаецца ў нашым эфіры пазней сёння. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў, што не вёў у Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровай рэвалюцыі ў Расіі. Самога факту прыезду ў Беларусь Удальцоў не абвяргае. Паведамляе Ігар Карней.
Неўзабаве пасля прэм'еры фільма адбыліся ператрусы ў кватэрах Сергея Удальцова, а таксама ягоных паплечнікаў Канстанціна Лебедзева і Леаніда Разважаева. 18 кастрычніка басманны суд Москвы прад'явіў абвінавачанне ў падрыхтоўцы арганізацыі масавых беспарадкаў Лебедзеву, узяўшы яго пад варту найменей на 2 месяцы. Удальцоў пасля допыту ў следчым камітэце вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Разважаева пакуль не чапаюць. Аўтары «Анатоміі пратэсту-2» сцвярджаюць, што пляны на гвалтоўную змену ўлады Сергей Удальцоў выношваў у Менску, дзе сёлета ў чэрвені адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком парламенцкага камітэту Грузіі па абароне і бяспецы Гіві Тэргамадзе. Апошні нібыта паабяцаў матэрыяльнае забеспячэнне масавых хваляванняў у розных рэгіёнах Расіі, якія ўрэшце павінны скончыцца зменай улады. Сам Сергей Удальцоў не хавае, што ў рамках палітычнай кампаніі наведваў сёлета розныя рэгіёны Расіі, а таксама суседніх краінаў. Аднак ні пра якія змовы ў часе кандактаванняў гаворка не шла.
Нас очень подробно спрашивали, где мы были, в каких городах, с кем общались. За лето осень проехали действительно десятки городов и по России, да, было в Украине, в Белоруссии, и встречались с самыми разными людьми разных национальностей. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно. Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности.
Сумнеў у менскай прапісцы расійска-грузінскай сустрэчы, знятай з хаванай камерай, выказваюць і беларускія спецслужбы. Прадстаўнік КДБ Александр Антановіч абверг ранейшае сцвярджэнне супрацоўнікаў следчага камітэту Расіі, якія казалі, што Удальцоў у Маскве здаў Менск. Мала затое, спадар Антановіч сумняецца, што сустрэча ўвогуле была ў беларускай сталіцы. Аднак пасля дэманстрацыі фільму спраўджаную інфармацыю пра тое, што спатканне Удальцова, Лебедзева і Разважаева з грузінскімі спонсарамі адбылося менавіта ў Менску, пра сацыяльныя сеткі распаўсюдзіў іншы расійскі апазіцыянер, лідар другой Расіі Эдуард Лімонаў.
Фільм глупы, тупой, на то, што ўнутры ядром яго з'яўляецца вот эта аператыўная сімка, і не важна, каким она пучом добыта, я лично ей верю. Удальцов факт встречи он не отрицает, место встречи он тоже не отрицает. Только говорит о том, что они говорили о помощи на легальные цели для его организации. Вот что он отрицает. Подготовку к особым беспорядкам. Да, встречались, да, говорили, но вот свои мероприятия никакие не задумывали. А то, чтобы прятали в Минске, ну, я думаю, что это очевидно, что они будут отрицать. Санкции, наверное, там вдруг есть, тогда еще интереснее все становится.
Демократичные активисты перакананы, что атака на их спланованная Кремлем. И пример каванае да выбару ў каардынацыйную раду расійскай апазіцыі. 20-21 кастрычніка на Трубнай плошчы ў Маскве пройдуць мітынгі ў падтрымку палітычнай кампаніі, а ўладам зусім нявыгадная кансалідацыя сваіх апанентаў. Гаворыць былы вязень сумлення, сустаршыня фонду расследавальніцкай журналістыкі фундацыя 1929 Рыгор Пасько, які 3 гады адседзеў у турме па абвінавачанні ў шпіянажы.
Прагаласаваць такім спосабам, которому сейчас наконец-то прыйшла расійская апазіцыя, через інтэрнэт. 20 октября состоится выборы в координационный совет оппозиции путем интернет-голосования. Сделана схема голосования этого предельно понятно и предельно честно. Вот это вот ноу-хау оппозиции российской. Голосование в интернете, на которое никто не может повлиять. Ни дебилизмом Чурова, ни сапогами ФСБ, ни пресечением ментовским акций, сборищ. Вот интернет.
У выпадку, коли вина Сергея Удальцова и ягоных поплечников у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў будзе даказаная, кожнаму з фігурантаў крымінальнай справы пагражае да 10 гадоў турэмнага зняволення.
З Менску перадаваў Ігар Карней, а зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
«Я хачу, каб мае дзеці жылі па законах Бога», кажа Дзяніс Садоўскі. А беларуская дзяржава пасылае ў гэтую сям'ю органы апекі, каб яны праверылі, ці добра Садоўскія глядзяць сваіх малых. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садоўскага пра Бога, палітыку і выхаванне ў праграме «Вашы дзеці».
Гэта выпуск «Вашых дзяцей» слухайце пазней.
Белым па чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму у беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Сёння завершальная праграма «Белы спіс» з цыклю, прысвечанага Алесю Дзянісаву, лідару гурта «Кальян», дуже папулярнаму ў асяродку аматараў беларускай музыкі на мяжы стагоддзяў. Гісторыя сусветнай музыкі ведае прыклады, калі музыкант з актыўнай пазіцыі па жыцці звязваў шчыльна сваё жыццё з палітыкай. Але Дзянісаў таго не збіраецца рабіць. Хаця кажа, што калі б з'явілася арганізацыя, падобная да польскай салідарнасці, то ён быў бы ў першых шэрагах.
З палітыкай я звязваць не збіраюся. Я не змагаюся за ўладу. Я не давяраю ніякім палітычным полам. І мне здаецца, што толькі некі грамадскі рух у дзяржаве нашай беларускай штосьці зменіць. Гаварыць правду, можа быць, гэта была добрая рэч. Але гэта быў такі пункт, такі, што скончыліся выбары, скончылася гаварыць правду. Ну, на жаль. А у цэлым, калі пра сабе казаць, я не хачу сябе звязваць увогуле ні з якімі там такімі клішэ. Няхай там плюнуць у мой твар сапраўдныя тру-анархісты. Я не хачу сябе лічыць анархістам. Я не хачу сябе лічыць нацыяналістам ці яшчэ якімсьці. Вось мне цікавіць гэтая рэч, я аб гэтым кажу. Я проста, па-перша, чалавек, па-другое, напэўна, бацька, па-трэцяе, беларус, там, па-чацвёртае, дзюйка, ну і гэтак далей. І вось гэта ўсе палітычныя нейкія там рэчы, яны там дзесьці на 10-м, на 20-м месцы.
Штосьці крукаецца пад рэбром, можа памяць, а можа сумленне, сумны
Кляев, Пазняк, там Лукашенко, ці там Міхалов прыйдзе. Яка розніца, хто прыйдзе? А гэта ж нічога не зменіцца. Главное, калі б людзі сказалі, мы не быдла. Калі мы пачнуць, што вось, мала. Яны не будуць плеваць пад сваім пад'ездам. Яны не будуць кідаць бычкі. Яны пачнуць з малога. А потым яны пачнуць цікавіцца сваёй гісторыяй. Яны пачнуць цікавіцца сваімі каранямі. Яны пачнуць адчуваць сабе народам, нацыяй. І тады, калі яны скажуць, так, мы беларусы. Гэта не значыць, што ўсе астатнія горшыя. Гэта ўжо будзе нацызм. Што вот мы тут такія, капец, такія самыя лепшыя. Не, мы не лепшыя. Мы такія, як усе. Але мы беларусы. Мы беларусы і мы людзі. І вось гэта наша краіна, гэта наш народ, гэта наша культура, гэта наша гісторыя. І вось тады штосьці пачнецца.
Thank you.
После того, как гурт Олеся Дянисова «Кальян» означил лето свое 15-годие, он больше не сбирался. Сам Олесь у Шильную занялся иншими гуртами. Теперь он лидер фольк-рок гурта «Люди на болоте» и один из вокалистов гурта «Дитюки». Але «Кальян» уласно никуда не зникал.
Он есть на кассетах, на дисках, он есть в интернете, он есть у сердцах людей, сярод фанатов, в моем сердце на гэты момент «Кальян» не існує в том смысле, что он не играет. Пропынил свою деятельность. Але такие у нас были опошні раз, мы в 2004 записали альбом и только в 2009 мы собрались. У нас было 5 годов, мы молчали. Никто гэтым не парился, я так само гэтым не парился. Мы не стали представники задач куда-то пересовываться, на некие там сцены выходить. Тем больше мы были принципово антикоммерцийными гуртом. И тому нам не треба было весь час выдавать некий альбом, нагадывать про себе, влазить на некие сцены, там, отрумывать некий рок-корону. Пошли нафиг все. Мы просто працавали. Дрэнна мы гэта робили, добра. Не пофиг, добра гэта це дрэнна. Мы просто гэта робили. Вось усё. А то, что вот ты зараз записываешь с нами программу, значит, в этом был сенс.
Стремимся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
svoboda.org. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтер'єри новага памяшкання Савету Республікі у былой нацыянальнай бібліятэцы. У корэспандэнта «Свабоды» ахоўнікі знішчылі ў фотоапараце ўсе здымкі. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што Мікалая трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцов заявіў, што не вёў Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровой революции в России. Дмитрий Вуз, былый кандидат у президенты, заявил, что наприкінці наступного года Украине здарится могутный финансовый кризис, главным наступством якого могут стать новые президентские выборы. Сергей Дубовец подчас онлайну на «Свободе» заявил, что белорусизации не спотребится, коли зникне русификация.